Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, в фокусе Иван Бунин. С первым русским лауреатом Нобелевской премии по литературе постоянно так, то пусто, то густо. Прорывные издания появляются в последнее время нечасто. Казалось бы, Бунин не сходит с языка у определенной группы литературоведов, но это все больше толкование разных сторон бунинского творчества. Я ничего не хочу сказать против, дело нужное, но изучение писателя продвигается все-таки прежде всего введением новых документов, забытых и неведомых произведений, архивных находок. Вот с этим-то по многу лет пусто. Тем приятнее отметить документальный бунинский залп. Книгу «Литературный мир о творчестве Бунина. Классик без ретуши» и сборник «Бунин. Новые материалы. Выпуск 2». Раскрываешь эти издания и понимаешь, а как вообще можно было изучать этого писателя без этих книг? На Бунинской улице, в данном случае на Бунинской аллее, праздник. Но сперва два мнения о Бунине, две цитаты из книги «Литературный мир» о творчестве Бунина. Вот что писал Александр Амфитеатров из Италии Надежде Теффи в Париж, сразу после присуждения Ивану Алексеевичу Нобелевской премии. «Развеселило было на прошлой неделе радостное известие о Бунине. Я головы чуть не расшиб, подпрыгнув, как прочитал телеграмму. Далеко ли мне до потолка-то? Я этого счастливого события 3 года жадно желал и ждал. Бунин — моя страсть. Его торжество я принимаю как оправдание своего собственного литературного вкуса и исповедания, ибо со времен Чехова никого я так не ценил и не ставил высоко, как Бунина». И ни о ком не говорил так убежденно в печати. Но Чехов прошлое, хотя и вечное, а Бунин настоящее, и будущее тоже вечное, и он много шире Чехова. Бунина я никогда не видал даже, и однако обожаю как институтка, и ничуть тем не конфужусь. Если увидите его в Париже, а не увидеть его трудно, теперь он ведь там вторая Эйфелева башня, пожалуйста, передайте ему мой привет». Конец ноября 1933 года. И вторая цитата. Владимир Набоков Марку Алданову. Оба жили в то время в Америке. «Дорогой друг, вы ставите меня в очень затруднительное положение. Как вы знаете, я небольшой поклонник Ивана Алексеевича. Очень ценю его стихи, но проза или воспоминания в аллее... Вы мне говорите, что ему 80 лет, что он болен и беден. Вы гораздо добрее и снисходительнее меня, но войдите в мое положение. Как это мне говорить перед кучкой более или менее общих знакомых, юбилейное, то есть сплошь золотое слово о человеке, который по всему складу своему мне чужд, и о прозаике, которого ставлю ниже Тургенева? Скажу еще, что в книге моей, выходящей 14 февраля, я выразил мое откровенное мнение о его творчестве. Если вы, однако, считаете, что несколько технических слов о его прелестных стихах достаточно юбилеяобразны, то теоретически я был бы готов «мэкзекюте». Фактически же, если же фонд решил бы финансировать мой приезд, то все равно не приеду, потому что эти деньги гораздо лучше переслать Бунину». 1951 год. Мои собеседники сегодня – редакторы и составители буниноведческих сборников Николай Мельников и Олег Коростылев. Начнем с Николая Мельникова и книги «Классик без ретуши». Это название серии или это уже название книги? Нет, это определение жанра. А книга называется «Литературный мир о творчестве Бунина. Критические отзывы, эссе-пародии, 1890-1950, антология под общей редакцией Николая Мельникова, Москва, Книжница и Русский путь, 2010 год». Николай, поясните, пожалуйста, что это за издательство «Книжница»?
В общем-то, это, я как понимаю, дочернее предприятие «Русского пути».
Для выпуска книг без ретуши.
В том числе. И на самом деле, вы правильно сказали, есть предтеча этой книжки. Это «Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова». Книжка вышла в 2000 году в издательстве «Новое литературное обозрение». Вот как раз она была подготовлена мною в соавторстве с Олегом Анатольевичем Коростылевым. Вот, и я надеюсь, что вот эта вторая книжка, она уже заложит основание для того, чтобы уже некая серия развивалась и вбирала в себя новые яркие имена, которые потянут такой жанр, а вы правильно сказали, что это еще и на самом деле жанр, потому что это не просто антология, да, то есть это собрание каких-то наиболее характерных ярких образчиков жанра, критической статьи, рецензии, эссе. Это некий принцип воссоздания рецепции творчества автора, и причем это включает не только такие жанры, как рецензии, эссе, включает также в себя обязательно раздел пародии, потому что пародия – это тоже своего рода жанр критики, пусть и снижающий, и комически преломляющий творчество или произведение автора. И раздел автор, в том случае Бунин, в письмах и дневниках современников. Это, на самом деле, мне кажется, наиболее интересная часть. Это такая подводная часть айсберга, потому что далеко не всегда то, что рецензент, книжный обозреватель пишет в журнал или в газету, совпадает с тем, что он потом пишет своему доверенному корреспонденту или то, что он пишет у себя в дневнике. Вот, потому что с Буниным это, особенно вот в эмигрантский период, сплошь и рядом такие ножницы возникают. Мы помним, что ведущие критики эмиграции, допустим, Георгий Адамович, Владислав Худосевич, которые были воспитаны в традициях символистских, постсимволистских, враждебных Бунину, они, в общем-то, Бунина всерьез как поэта не воспринимали. Но так уж получилось, что в годы эмиграции Бунин был уже вне критики, он был неприкасаемым, и поэтому и Адамович, и Худосевич, хотя они были довольно суровые, злые критики, да, скорее Заилычем, да, аристархи, они, конечно, этот аспект избегали, и я помню, тут, так сказать, в этой книге цитируется письмо Худосевича, который написал рецензию на избранные стихотворения Бунинские 29-го года. В письме Вишняку он говорил, что он так извернулся, чтобы все были довольны, и музы явятся к нему ночью в пижаме и скажут, что вы сделали все, что могли. Вот, Худосевич, и спите спокойно. Короче говоря, такая была ситуация. В письмах одно, в никах одно, а в рецензиях, тем более в таких о статьях поздравительных в честь Нобелевской премии, совершенно другое. Вот поэтому получается такой эффект контрастного душа. Да, вот и сам уж читатель этой антологии, он уже должен сам, наверное, некое среднее арифметическое выводить. Что же там по-настоящему было, как воспринимали этого писателя, что думали, о чем писали, о чем говорили.
У вас есть мощные конкуренты, серия под названием «Имя рек без глянца». Чем отличается та серия от вашей?
Ну, «Имя рек без глянца» на самом деле это скорее популярная серия. Это компиляция из воспоминаний, как правило, републикованных книг. Здесь же все-таки это скорее книга адресована для более элитарного читателя, более взыскательного читателя. Все-таки здесь у нас в основном 90% это материалы, взятые из периодики, из толщ журнально-газетной, которые недоступны не то что широкому читателю, но и иным специалистам, которые там далеки от архивов там, или больших библиотек. Тем более, что, посмотрим, содержание этой книги, она многоязычная. Тут не только есть раздел «Русская критика», а это первая часть. Вторая часть этого тысячестраничного тома – это иностранная критика. В данном случае это франкоязычная критика, англо-американская критика и немецкая критика. Причем, на самом деле, эта франкоязычная критика выбирают себе и статьи, там, те, кто писал по-французски в Бельгии, допустим, да, там даже и испанцы. Какой-то автор писал по-французски. То же самое с немцами. Это не только, собственно, те критики, кто в Германии следили за творчеством Бунина. Ну, это и австрийцы, там и чехи, и там даже в Польше, там Данциг, да. То есть вот такой охват довольно широкий. И поэтому, конечно же, том такой сложный был для изготовления. А вот в той серии, которую вы сказали, все-таки это более простой состав из книг, мемуаров, которые уже, в общем-то, были изданы неоднократно. Поэтому никакой конкуренции нет. Я думаю, это просто разные ниши.
Мой следующий вопрос Олегу Коростылеву. Олег, жанр без ретуши, в данном случае Бунин без ретуши, подразумевает, что вот сейчас-то произойдет главное разоблачение, и Иван Алексеевич предстанет в своем подлинном виде, потому что, если обратно этот образ начинаем раскручивать, над Буниным произведены какие-то ретушные манипуляции, и мир бунинский несколько приукрашен. Вот не могли бы вы прокомментировать с этой точки зрения такое жанровое название этой книги «Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Бунина». Что же, мы не все знали, не все понимали в Бунине, а теперь мы будем понимать какую-то прежде скрытую сторону. Можно ли вообще вот так подходить к писателю? Мы срываем некие покровы, и, наконец-то, обнажается что-то подлинное. Разве мы чего-то подлинного не понимали?
Ну, когда задумывалась это не то чтобы серия, а цикл изданий, мы хотели сделать отечественную серию Critical Heritage. В англо-американском мире существует такая серия, специально посвященная критике о том или ином писателе. В России аналогов мало, и в последнее время нет вовсе, поэтому задумывалось это 10 лет назад как большой цикл, но пока вот вышло всего две книги, очень хотелось бы надеяться, что дело будет продолжено, и мы получим такие же книги про наших других авторов, которых мы можем назвать классиками. А название «Классик без ретуши», оно, в общем, слишком может быть художественное для такой академической серии, но, тем не менее, одна из задач была действительно показать реального автора, не современного видения, потому что то, как сейчас пишут о классиках, там нет одной главной детали. Современный читатель и современный писатель не может воспринять его молодым, наивным, еще неумелым, а, тем не менее, любой из этих авторов таковым был, и первые свои опусы он писал не очень умело, и первые отзывы на эти опусы были часто разгромные, и совсем это забыть, погрешить перед истиной, все это должно присутствовать, по крайней мере, для специалистов. Потому что, когда начинают изучать, надо изучать автора в полноте. Он рождается сразу не классиком. Он сперва еще молодой, неопытный, наивный автор. И еще долго становится и упорно этим автором. И вот этот путь, эта эволюция, это исключительно интересно, и забывать об этом совершенно невозможно. После того, как мы сделали в первой книге, собрали критические отзывы, мы поняли, что ограничиться этим нельзя. Потому что...
В первой книге вы имеете в виду про Набокова?
Про Набокова, да. Потому что возник большой соблазн дать еще то, что я назвал непечатными отзывами во всех смыслах этого слова. То есть то, как говорили об этом авторе не в печати, а за глаза. Часто преувеличивая, передергивая, как всегда для красного словца, не жалея чего угодно, но, тем не менее, такой взгляд тоже был. И, вы знаете, печатное слово от того, что думают люди, оно зачастую отличается. И даже в эмиграции отличалось, хотя там для свободного высказывания было больше условий, чем, скажем, в Советской России. И, тем не менее, если начинать сравнивать то, что было в газетах и журналах, и то, что люди говорили друг другу в письмах, в дневниках, просто в сохранившихся воспоминаниях, это действительно большой контраст, и это тоже нельзя откинуть, потому что это тоже живые черты живого человека. И это, если, может быть, не полностью говорит о нем, то, во всяком случае, о его окружении говорит исключительно хорошо и показывает нам ту эпоху очень интересно. Когда мы читаем, как Глеб Струве впервые прочитал «Лолиту» и с ужасом пишет, какая гадость, какая грязь. Для человека того воспитания дореволюционного это было, конечно, чудовищное кощунство. Так вот, характеристика эпохи блистательная. К «Лолите» и к Набокову это имеет отношение косвенное, но к эпохе первостепеннейшее. Не вставить этого было тоже невозможно. Плюс, действительно, пародия – это отдельный жанр критики, причем ценнейший жанр критики. Их непременно надо вставлять, потому что ничего обидного в этом нет, даже если рецензия обидная, то бишь. Она иногда раскрывает такие тонкие вещи, которые ни вслух, ни даже в письме человек не может сформулировать. Но пытаясь имитировать стиль, человек проговаривает там то, что не придет даже в голову. Кроме того, шаржи, иллюстративный материал в обеих книгах тоже исключительно ценный и интересный. Ну и кроме того, мы стремились к полноте. Если Набоков до «Лолиты» включен практически полностью. Все рецензии, даже самые мелкие отзывы там включены. После «Лолитной» они, конечно, не вместились в один том, и мы брали только самые основные, но, тем не менее, более полного издания не было ни в англоязычном мире про Набокова, ни в российском. Поэтому здесь конкуренции бояться не приходится. Книги строятся по строго научным канонам. Что было о нем написано, то мы и включаем. В полноте представляем все. После этого можно делать выводы, судить, использовать как справочник. Мы все это собрали. С Буниным структура книжки немножко другая, но об этом лучше скажет Николай.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В фокусе Иван Бунин. О новейших изданиях, посвященных первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе, мы разговариваем с редакторами и составителями Олегом Коростылевым и Николаем Мельниковым.
Естественно, мы должны помнить, многие ученые, специалисты по рецептивной эстетике и герменевтике утверждают, что нужно воспринимать в художественном явлении то, что автор говорил для своих современников, да, и то, что он уже, его произведения говорят для нас. Вот то, что он, этот автор, или там его роман, или его рассказ, говорил для современников, вот это и мы должны восстановить благодаря передаче мнений в корреспонденциях, в дневниках или выраженные в рецензиях там, или в обзорных статьях. Поэтому, на самом деле, я могу перефразировать цитировать Владимир Набоков, который говорил о том, что главная героиня моего романа не Зина Мерц, а русская литература. Ну, не главный, но один из героев этих книг, вот классик Безретуши, это не только там Набоков или Бунин в данном случае, да, это критика. Причем вот в случае с Буниным, это критика не только русская, все равно дореволюционная, эмигрантская или советская, там мы тоже, там есть, мы увидим там статьи довольно разгромные, там, Воронского, Горбова, такие зубодробительные о Бунине. Вот, но также, опять-таки, критика англо-американская, франкоязычная и немецкоязычная. То есть, на самом деле, это еще тут у нас задействован такой аспект компаративистский. Тут такая проблема, такой сюжет очень важный, то, как воспринимается иностранцем русский писатель. Вот, и тут зачастую для меня было шокирующим образом узнать, что Бунин, которого так восхваляли, скажем, в эмиграции, так ценили в Советском Союзе, он воспринимался иностранными критиками зачастую весьма так неприязненно, враждебно равнодушно, и отзывы просто, я могу даже зачитать некоторые из них, да, они просто так могут многих шокировать. Но опять-таки я подчеркиваю, поскольку действительно мы включали все отзывы, как хвалебные, как и тенденциозно враждебные, мы, тем не менее, не ставим задачу кого-то развенчать и не спровергнуть. Все-таки у нас название книги не анти, там, Бунин, а классик Безретуши. Все-таки пусть это позолота она слетает, но, тем не менее, в тот факт, что Бунин, в частности, да, это классик, это фигура первого ряда, не подвергается сомнению никоим образом, и, мне кажется, само заглавие, оно вполне красноречиво. Это не анти-Бахтин, не анти-Бунин, там, не анти-Ахматова. С этими книгами, которые претендуют на сенсационность, да, на разоблачительство, надеюсь, эта книга не имеет ничего общего. И, кстати, вот если говорить о репутации Бунина, которая все-таки была значимой после присуждения ему Нобелевской премии, то тоже полезно сравнить восторженные отзывы в русской эмигрантской периодике и недоуменные статьи, которые появлялись в иностранной периодике. Эти вот статьи, они помогают нам понять, насколько непросто было русскому писателю вписаться вот в этот контекст европейской и американской литературы. Тем более еще осложнялась ситуация тем, что как раз-таки 30-е годы, по крайней мере, в Америке, да и в Европе тоже, это так называемые красные десятилетия, когда максимально сильны были симпатии у большинства левой и либеральной интеллигенции к Советскому Союзу, и максимально было отталкивание от этой вот швали, от белой эмиграции, от этих реакционеров, которые воспевают царский режим и прочее, прочее. И по таким соусам, да, вот подавался не только Бунин, но и остальные эмигранты. Ну что ж, и говорить, если даже Набоков не мог пристроить свои произведения, когда он там был в Англии, во Франции, да, у него были тоже проблемы в это время. А уж тем более Бунин, который плохо говорил по-английски, не был такие пробивные. В общем, короче говоря, вот не самое было удачное время для того, чтобы могли по достоинству оценить Бунина и представители широкой массы публики, да, и представители литературной элиты.
Вот примеры некоторых высказываний западных критиков о Бунине.
Больше всего «Истоки дней» напоминают сочинение графомана, оплакивающего старое дубовое корыто. Дымка риторики застилает живейшее описание, и вся книга окутана туманом слез, бессмысленных и необъяснимых. Бабетта Дойч о жизни Арсеньева. Нью-Йорк Эрлд Трибюн, 1934 год.
В новом сборнике рассказов Бунина нет ничего, что оправдало бы присуждение ему в 1933 году Нобелевской премии. Его талант всегда был незначительным, и с годами он только слабел. Настоящий сборник практически лишен смысла. В нем нет ни характеров, ни эмоциональной силы, ни умения контролировать мысли. Почти в каждом рассказе ощущается тяжеловесная попытка создать атмосферу, пробудить прошлое, но даже бунинская ностальгия о старом режиме выдохлась. Постоянно утверждают, что Бунин, во всяком случае, превосходный стилист. Если согласиться с этим мнением, то нужно винить неуклюжего переводчика за отвратительную, спотыкающуюся прозу, которая наполняет книгу. Анонимный критик, журнал Nation, 35-й год. Из бунинского поколения живой силой в русской литературе остается один лишь Горький. Другие и Бунин среди них практически мертвы. Оторванные от корней, они утратили живую связь с родной почвой, из которой черпали творческие силы. Конечно, некоторые из них еще пишут. В частности, Бунин создал пару романов довольно-таки высокого художественного уровня. Однако их творениям не хватает подлинной убедительности и силы. Единственное их чувство – ностальгия по невозвратному прошлому. Единственное их убеждение – жалкая и бессильная ненависть к революции. По литературным или по политическим соображениям он, а не Горький, стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе.
Анонимный критик, New Republic, 1933 год.
Ну, наверное, неправильно было бы представлять западную литературную критику как такое сонмище сплошных идиотов. Были...
Нет, там есть разные, конечно. Я, на самом деле, собирал, там есть очень вдумчивые, тонкие статьи, которые посвящены и отдельным бунинским произведениям, и всему творчеству. Но все-таки, если говорить о тенденции, то, по крайней мере, вот в 30-е годы она была такова, и я выбрал наиболее яркие образчики, когда действительно вот Бунин – это вот нечто такое устаревшее, анахроничная. Его там в одной статье вот тоже на эту книгу, 35-го года, американское издание, другой критик сравнивал с Оскаром Уайльдом, это вот якобы представитель ушедшей эпохи, да, конца века. И это уже нечто такое подернутое патиной. Любопытное, но все-таки уже отставшее от времени. То есть не только советские критики, Воронский и так далее, сталкивали бедного Бунина с проходом современности, утверждая о том, что он вопиющий, не актуален, да не продвинут, отстал от времени и так далее. Все-таки впереди паровоза бежали и многие левоамериканские и европейские критики, которые хоронили Бунина вот тоже как нечто устаревшее. Но, слава богу, мы видим, что сейчас уже многие авангардисты уже забронзовели, окаменели. А все-таки традиционалист Бунин, он остался не только в учебниках по истории литературы, но и в сознании читателей современных.
Назовите, пожалуйста, все-таки имена этих проницательных западных критиков, которые поняли Бунина.
Понятно, что критики – это существа, обреченные на безвестность, но тем не менее, все-таки тут довольно яркие встречаются имена. Допустим, если не брать немецкоязычную критику, я думаю, Германа Гессе, который откликнулся на одно из бунинских произведений, все-таки все знают, да? Он откликнулся довольно, ну, такую доброжелательную рецензию, скажем так, на немецкий период жизни Арсеньева. Если брать англоамериканцев, то, конечно же, я бы рекомендовал читателям статью, там, правда, три автора. Это лидеры так называемой новой критики американской. Очень влиятельное направление литературоведческого середины прошлого века. Клинтон Брукс, Джон Тибо Персер, Роберт Пен Уоррен. Тот самый знаменитый автор романа «Да, вся королевская рать». Очень тонкий разбор рассказа господина Сан-Франциско.
Такие... А французы?
Французы, ну, наверное, и по объему, и по охвату материала. Шарль Ледре. Дан у нас довольно большой фрагмент из его книги о трех русских авторах. В этой книге там говорилось об Иване Бунине, Шмелеве, Алдане. И вот большой раздел принадлежит перу Шарля Ледре.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В фокусе Иван Бунин. О новейших изданиях, посвященных первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе, мы разговариваем с редакторами и составителями Николаем Мельниковым и Олегом Коростылевым. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации».
Московское образование. Что такое столичные качества? Почему московские родители уверены, что за обучение в школе придется платить? Зачем в школе финансовая самостоятельность? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 30 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы около 200 человек собрались сегодня на санкционированный митинг в поддержку жертв современных политических репрессий. Участники акции говорили о людях, которые, по мнению правозащитников, несправедливо осуждены по обвинениям в различных преступлениях. Сегодня в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. В Красноярске более 2000 человек вышли на митинг против строительства Енисейского завода ферросплавов, который планируется разместить рядом с городом. На президентских выборах в Киргизии представители ОБСЕ серьезных нарушений пока не выявили. На пост президента Киргизии претендует 16 кандидатов. Не менее 80 человек, в том числе около 50 гражданских лиц и около 30 военных, погибли за последние два дня в Сирии, где в городе Хомс продолжаются вооруженные столкновения между армейскими подразделениями и военными, пришедшими на сторону оппозиции. Палестинская группировка «Исламский джихад» в воскресенье заявила, что готова прекратить ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа и соблюдать перемирие, при условии, что его будет придерживаться и Израиль. На востоке Турции завершены спасательные работы в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения, которое произошло неделю назад. По официальным данным, число жертв землетрясения достигло 596. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард призвала руководство национальной авиакомпании «Кантас» и профсоюзы прийти к компромиссу, который позволил бы завершить забастовку, ставшую причиной отмены всех рейсов авиакомпании. 6 человек погибли на северо-западе Пакистана в результате удара, нанесенного предположительно американским беспилотным летательным аппаратом. Предполагают, что все погибшие – боевики. 3 человека погибли на северо-востоке США в результате необычной для этого времени года снежной бури. Причиной гибели людей стало падение деревьев и обрыв линии электропередачи под тяжестью налипшего на проводах снега. С космодрома Байконур сегодня стартовал первый после августовской аварии российский грузовой корабль «Прогресс». Он успешно выведен на расчетную орбиту.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В фокусе Иван Бунин. Ведем разговор о двух книжных новинках на бунинскую тему. Московское издательство «Книжница» и «Русский путь» выпустили 900-страничный том «Литературный мир» о творчестве Бунина, критические отзывы, эссе, пародии в серии «Классик без ретуши», составитель Николай Мельников, и второй том «Бунин. Новые материалы», составители Ричард Дэвис и Олег Коростылев. Олег Коростылев у нашего микрофона.
Мне доводилось слышать высказывания как бы простых американских читателей Бунина, хотя не совсем простых, это были аспиранты и молодые профессора. Вообще-то у них отношение было ближе вот к тем критикам, о которых Николай упомянул первыми. Возможно, я думаю, причина здесь та, что Бунин в переводе совсем не звучит так, как на русском языке, и те семантические поля, которые русский читатель впитывает, в переводе они теряются полностью, потому что отзывы были примерно такие. Что это такое? Начал я читать. Рассказ «Журавли». Выходит мужик в поле, журавли пролетели. Рассказ кончился. О чем это? Как? Зачем это? То есть, видимо, впервые теряется полностью все, что составляло реальное содержание рассказа. Потому что ни сюжетов у Бунина, разумеется, никаких нету. Ни характеров, которые бы передавались действием, нету тоже. Нету экшена, который так силен и в английской литературе. То есть, всего того, что мило сердцу английского и тем более американского читателя, нет в принципе. Поэтому он никак не может воспринять и перестроиться. А главное, я подозреваю, у них мало аналогов такого типа прозы в американской литературе.
Лирической прозы. Да.
Ну, есть, но она у них такое место не занимает, во-первых. А кроме того, нет такой силы, как Бунин занимает место в русской литературе. Может быть, поэтому. Но, во всяком случае, я это к тому, что я бы этих критиков, которые так пишут, не обвинял, а все-таки попытался скорее понять, потому что у них была своя определенная логика. Они не были там глупыми или еще какими-то людьми. Они, может, были немножечко ограниченными в том, что не могли расширить свой кругозор для вбирания вот целых пластов других типов литератур, в том числе вот такой, как Бунинская школа русской литературы.
Я, разумеется, никоим образом не обвиняю каких-то критиков, тем более, если вы почитаете антологию, то русских критиков, ну, особенно революционных и советских, которые довольно враждебно относились к Бунину, тоже немало. Проблема с иностранными критиками впрямь в том, что, наверное, Бунин как раз-таки подпадает под ту формулу набоковскую, о том, что литература – это феномен не языка, а идей. Уж его-то произведения действительно они теряют процентов 90 при переводе. И не случайно, вот если говорить об англо-американской критике, то все отмечали, даже враждебно настроенные критики, все отмечали рассказ, как шедевр бунинский, «Господин из Сан-Франциско». И, видимо, как я подозреваю, причина была в том, что одним из переводчиков был знаменитый тогда писатель Лоуренс. Перевод Котельянского Лоуренса, вероятно, действительно вот попал в десятку. И как раз-таки это была не спотыкающаяся проза, да, которую так вот третировали другие рецензенты, а именно вот шедевр английской уже прозы. Поэтому, действительно, вот если говорить о восприятии англо-американской критикой, да, Бунин там остался как автор одного рассказа. «Господин из Сан-Франциско», я подозреваю, это имя и работа вот переводчиков.
«Господин из Сан-Франциско» – это все-таки рассказ сюжетный. И как раз он для английского читателя понять. Там есть идея, там есть характер и сюжет. То есть он для Бунина не совсем характерен, вот для лирической прозы Бунина. А именно потому он, может быть, и удался в переводе так, хотя, разумеется, Лоренс Котельянский перевели его, правда, хорошо, слов нет. Но именно он мог удаться, и он мог понравиться. А вот все остальное гораздо в меньшей степени.
Николай,
перейдем к критикам отечественным. Что заметили, что пропустили, где провалились русские критики, а в чем они преуспели, рассуждая и размышляя об Иване Алексеевиче Бунине.
Надо сказать, что тут довольно, как вы понимаете, довольно большой промежуток дан 90-е годы 19 века и середины века 20-го. И тут целые эпохи проходят между нами, литературные, в том числе отражающие и состояние критики.
Остановимся на самом узловом, на том, без чего невозможно представить себе критику Бунина.
Самое узловое, самое основное, то, что художественное достоинство, наверное, многих критиков не интересовали вообще. До символистов, кстати, очень мало таких статей по делу написано. И скажу сразу, что популярность, по крайней мере, известность, не популярность, а известность, скорее, все-таки Бунин завоевал именно своей повестью «Деревня». Потому, наверное, не самая популярная середина современных русских читателей произведений, уж слишком она мрачная, такой тягостно однообразная. Вот, но тогда вот он какой-то вот задел нерв, да, описав вот так вот в таких мрачных красках отсталую такую погрязшую, не знаю, в пьянстве русскую деревню, что это взволновало всех, и все критики действительно накинулись и справа, и слева, и сбоку, и, собственно, благодаря этому он завел себе имя, по крайней мере, а не статус. С классиком он стал восприниматься в эмиграции. До этого его пинали, допустим, представители символистского лагеря за то, что он был слишком традиционалист. Критики, допустим, из правого лагеря, там, и, допустим, критики газеты «Нового времени», за то, что он очерняет русскую действительность. Критики народнического толка, их было большинство в то время. Да, по инерции, вот эти в 90-е годы, в нулевые годы, все-таки было больше таких критиков, которые обвиняли в русофобии, в барском снобизме, в нелюбви к деревне, ну и так далее, во всех грехах. То есть, короче говоря, о художественных критериях многие забывали. Поэтому-то, на самом деле, эстет, такой отрешенный от какой-то социальной проблематики, каким его представляли вот леворадикальные американские критики, да, он таким не был в глазах отечественных критиков, потому что те вот именно под этим углом зрения его рассматривали. Как какой-то вот отживший, да, брезгливый дворянин, который тенденциозно описывает злосчастных русских мужиков. Вот так, это такой тоже был такой перегиб, то есть, ну, это мы понимаем, что вообще, как таковая литература, как вид искусства, интересует мало кого. Вот если там что-то другое затронуто, политика, там какие-то социальные там, или этно-психологические там, стереотипы, то, что иностранцев больше интересовало. Да, то есть там Бунин для них был пособием по славянской душе, там, для тех же французов. В этом качестве их интересовал. А получается, многих революционных критиков Бунин интересовал, злил именно как тот человек, который вот так или иначе касался больных социально-политических проблем.
Как Бунин времен русской смуты отразился в русской критике? Что в нем стали видеть или что перестали в нем видеть? Словом, какая проблематика здесь возникает?
Поскольку все-таки, оказавшись в эмиграции, Бунин последовательно занимал ту же антибольшевистскую позицию, которую он занимал, находясь на юге России, в Одессе, все-таки он себе завоевал авторитет среди эмигрантских деятелей культуры. И во многом, я считаю, благодаря этому он постепенно занял то место, которое он занял. Такого неприкасаемого живого классика. Кстати, могу тоже проиллюстрировать этими цитатой, очень такой язвительной, потому что многие собратья по перу, тот же Ходосевич Адамович об этом говорил, они просто недоумевали, как, допустим, Зенит Гиппиус пишет Владиславу Ходосевичу в августе 29 года. По каким причинам, разным или одинаковым, нельзя сказать печатно, что бунинские стихи лишены поэтической магии. И нельзя обозвать Даманскую старой курицей, хотя она старая курица. Знаю, что нельзя, но почему? И многие были, и Шмелев, допустим, и Гиппиус, Бережковский, многие были, кто не любил Бунина, но он уже был таким статусом неприкасаемым, что действительно, скорее можно было зубы обломать, а это получилось у Гиппиус. Она пыталась дать статью в «Современной записке» о Митиной любви, там говорилось не очень лестно, хотя вполне корректно. И когда Фандоминский по секрету показал эту статью Бунину, а они жили рядом на юге, то Бунин, естественно, отреагировал соответственным образом, и Фандоминский отказал Гиппиус, потому что для него Бунин был очень важный автор для отдела билетристики современных записок. И он сделал выбор не в пользу Гиппиус.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В фокусе Иван Бунин. В наших изданиях, посвященных первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе, мы разговариваем с редакторами и составителями Олегом Коростылевым и Николаем Мельниковым. Что самое главное, самое существенное в этом огромном томе, посвященном Бунину, классик без ретуши? Что вы считаете, ну, совершенно из него невычленимо? Вот, предположим, так сказать, такой ужасный суд, который происходит над этой книгой, и нужно непременно отсечь слева, справа, сверху, снизу, но оставить некое ядро. Вот что вы считаете достижением вот этой книжки?
Сам принцип вот такого полифонического издания, да, где переплетаются разные голоса, там имена странных критиков, отечественных, советских, принцип такого многоголосия, когда каждая партия ведет свою линию, да, переплетается с другими, противоречит, контрастирует, но тем не менее вот создается такая очень яркая картина. Это такая мозаика. И можно отклопнуть один там квадратик, прилепить еще там, да, добавить, но в принципе ничего, я думаю, не изменится. Конечно же, я не мог все дать статьи, которые были опубликованы при жизни Бунина, а вы понимаете, только прижизненные, да, издания. Вот. Но, в принципе, я думаю, картина дана неискаженной, как она была вот в советской критике, в эмигрантской критике, в дореволюционной критике, в иностранной критике. То есть сам такой принцип эволюции вкусов, эволюции критических воззрений, принципов эстетических, да, все это как-то отражено, да, и поэтому действительно здесь не только воссоздается картина становления художника, воссоздается картина литературных нравов.
Ловко вы, Николай, уходите от ответа. Что самое дорогое для вас?
Ну, если так субъективно, да, мне больше...
Абсолютно, я же вас спрашиваю.
Хорошо. На самом деле, я говорю, что мне, как читателю, нравится вот именно приложение, в кавычках, да, вот именно раздел «Бунин в переписке дневниках современников», потому что там-то уже пишут вне оглядки на редакцию, на какие-то политические, там, не знаю, и другие правила игры, а все, что думают, да, все, что думают. Была бы моя воля, я бы, конечно, расширил бы, а там, я думаю, он тоже может потянуть на тоже большой том. Это такой монтаж. Но не а-ля Вересаев, который там, вот, или «Бунин без глянца», там, и другие книги, там, где даются и отрывки из мемуаров, да, там уже, а именно вот из переписки, из дневников, то есть эти такие интимно близкие жанры, когда еще человек, не остыв от первого впечатления, делится вот своими мыслями, суждениями с кем-то, или сам с собой, или с корреспондентом. Вот, наверное, мне это самое интересное, пока вот сейчас.
Из ярких событий бунинского уходящего года выход второго выпуска «Бунин. Новые материалы». Я обращаю свой взор и свой вопрос Олегу Анатольевичу Коростылеву. Расскажите, пожалуйста, об этом втором томе, о его вкладе в буниноведение и в эмигрантоведение и так далее. Что в нем самое привлекательное, что существенное, насколько он продвигает корабль нашего знания вперед по волнам?
Ну, я бы мог упомянуть с самого начала, что сборник это уже второй. Первый вышел несколько лет назад и возник из портфеля историко-архивного альманаха «Диаспора». Историко-архивный альманах «Диаспора» не мог вмещать все многочисленные материалы по Бунину, и было решено сделать сателлит, сборник, посвященный специально Бунину. В первом сборнике были большие корпусы переписки Бунина с Адамовичем, Ходосевичем, Зуровым. Промежуток между первым и вторым оказался немножечко затянутым, но, однако, второй том вышел, и уже готов третий, и скоро будет четвертый. А основная причина, зачем и почему были задуманы эти тома, заключается в следующем. Я вот тяжело задумался несколько лет назад. У нас постоянно выходят книги по Бунину. Ежегодно появляется несколько сборников, сотни статей о Бунине. Казалось бы, идет изучение полным ходом, но вся эта продукция вместе ничуть нас не приближает к Бунину, к его познанию, к какому-то результату. Вот смотрите, библиографии Бунина как не было, так и нет, и особо как-то и не предвидится. Биографии его по большому-то смыслу тоже нет, по большому счету. Хроники жизни даже и в замысле такого нет. Он в сущности даже не издан, ведь собрание сочинений настоящего нет тоже. Не опубликованы архивные материалы, не опубликована до конца переписка. То есть, в сущности, вся эта вот индустрия, она как-то работает вхолостую. И работает она, ну, понятно почему, но вот что может быть являться ее результатом, при размышлении об этом всегда приходит в голову один и тот же старый известный пример, с Буниным и связан. В свое время на одной из конференций был доклад, такой ценный доклад о цветовой гамме в произведениях Бунина, где все это обсуждалось очень так философски, глубоко, интересно. И в частности, как один из главных примеров, приводилось, что в одном из рассказов Бунина дано не зеленоватым, а зеленым цветом. И вот на этом словосочетании была построена целая концепция. все это всерьез обсуждалось, почему вот эти вот оттенки-то были важны для Бунина, что это такое, вот контраст, и все, недавно публикуем мы письма, где Бунин пишет, говорит, редакторы всякие бывают, у меня он недавно. Я ведь прям написал на полях, не зеленоватым, а зеленым, и подчеркнул, они-то в текст вбякали. И вот после того, вот про все эти концепции думаешь, может, все-таки сперва бы письма опубликовать и почитать, а потом уж концепции это строить, а то уж больно как-то получается, ведь это не единственный случай такого.
Спасибо за блестящий пример.
Поэтому традиционные сборники, вы знаете, там Достоевский, там Блок, они называются «Материалы исследования». У нас называются «Новые материалы». Сложилось так, почему? Когда мы начали составлять, у нас получилось несколько очень крупных и интереснейших корпусов и две довольно-таки скромные статьи, довольно-таки проходные. Подумав с редактором Ричардом Дэвисом, хранителем Русского архива в Лидсе, где, собственно, хранится основная часть архива Бунина, мы прикинули и решили, а пусть у нас будет просто новые материалы. Когда мы издадим хотя бы основную критическую массу того, что должно лечь в основу будущего гипотетического собрания, тогда можно будет подумать и о статьях, и о текстологии, и об исследованиях теоретического склада. А пока, я считаю, наша задача создать хотя бы первичную базу для этого будущего собрания, потому что пока она не будет создана, дело так и не сдвинется. В сущности, если сказать иностранцам, скажем, немцам, что у нас есть Нобелевский лауреат, который до сих пор не имеет библиографии, Нобелевский лауреат 1933 года. Немцы не верят и говорят, ну, это же невозможно. Любой более-менее известный автор, изучение его начинается, хоть какое-то изучение, с библиографии. А у нас ведь доходит до чего? Есть такой рассказ у Бунина «Темные аллеи», многие, наверное, слышали. Во всех сборниках и собраниях сочинений писано, что впервые опубликован прямо в этом же сборнике «Темные аллеи». Не так давно Ричард Дэвис листает газету, между прочим, не очень такую небезызвестную газету, называется «Последние новости», и находит первую публикацию задолго до этого рассказа. Никто из буниноведов за последние, даже не полвека, а гораздо больше, этого не нашел, нигде это не отмечено. И вот если это все буниноведение находится на таком уровне, ну о каком там серьезном изучении и издании может идти речь? Поэтому первым делом подготовка материалов, а потом уж изучение. В процессе, между прочим, изучение происходит, на мой взгляд, гораздо серьезнее и подробнее. Во-первых, в каждом из корпусов переписки зачастую комментарии занимают больше места, чем сами текст. Во-вторых, в процессе подготовки находится столько сюжетов, что каждый из авторов, а в подготовке этих материалов участвуют люди, прям скажем, далеко не последние. Джон Малмстед, Ричард Дэвис, Ирина Белобровцева – это все первостепенные исследователи из Прибалтики, США, из Англии. То есть команда над этим работает международная и самого высокого класса. Я думаю, что каждый из них мог бы, рассказывая о своих персонажах и об их переписках, рассказать много чего интересного про каждого из своих. А я могу только добавить, что помимо вот этих вышедших двух томов, как я уже сказал, подготовлен третий том, и могу чуть сказать даже, что это будет. Если первый и второй – это были коллективные сборники, то третий будет сборником авторским. Он будет весь целиком посвящен одному очень сложному и большому корпусу переписки Веры Николаевны Буниной, Галины Николаевны Кузнецовой, Леонида Зурова и Марги Степун. Это как раз то, что легло в основу сюжета известного фильма Алексея Учителя «Дневник его жены». Но только не то, как думал об этом учитель, а то, как это было на самом деле. Сюжет довольно любопытный, поскольку они все переписывались друг с другом, и отделить одно от другого невозможно. Такой клубок, то он дается целиком. Это и займет.
Это будет третий том, да?
Это будет третий том. Уже готовится четвертый, который будет тоже немножко отличаться и от первого, второго, и от третьего. Это будет том, целиком посвященный «Темным аллеям». С вариантами, с дюжинами не опубликовавшихся рассказов, со всем аппаратом. Довольно интересно.
Олег, простите, что значит неопубликованные рассказы из сборника «Темной аллеи»? Это вообще почти невероятно слышать. Что это значит? У Бунина есть вообще неопубликованные рассказы до сих пор по-русски?
У Бунина есть неопубликованные рассказы, разумеется. В томе «Литературного наследства» была довольно большая подборка неопубликовавшихся бунинских рассказов.
Но тому уже, простите, 40 лет.
Да.
Мы с вами говорим все-таки в конце 2011-го. До сих пор есть неопубликованные?
Конечно. Архив Бунина разрозненный, лежит в нескольких местах. Основная эмигрантская часть лежит в Русском архиве Лидса, но это не весь его архив, а только часть этого архива. Он усиленно публикуется старательно. тыльными сторонами его хранителя Ричарда Дэвиса. Но если вы видели каталог, опись этого архива, это огромный том большого формата, где только перечислены основные единицы хранения на, по-моему, 400 страницах мелкого текста. Соответственно, печатать там еще предстоит годами, а может быть и десятилетиями, пока до всего этого дойдет. Ну, разумеется, из художественных текстов все основное опубликовано, однако множество набросков осталось ненапечатанным. Некоторые проходные рассказы, которые сам Бунин не посчитал необходимым печатать, тоже остались неопубликованными. Наверное, все вкратце знают историю «Темных аллей». Впервые вышел в кратком виде сборник, состоящий только из половины тех «Темных аллей», которые мы сейчас знаем. Во время войны, в 43-м году, в труднодоступном издании. После войны он был опубликован...
В Нью-Йорке, кажется, да?
Да, в Америке. После войны он был опубликован в гораздо более развернутом виде, но и это тоже было не все. И первое и второе издания подвергались большой критике, поскольку по тем временам пуританским это все было очень скабрёзно. Там можно... могло быть страшное слово «грудь», да еще и обнаженное. Всерьез совершенно народ негодовал, как Бунин, да еще в таком возрасте, все-таки вот добро было бы 20 лет, а вот все-таки же он в годах, как же он может, женатый человек. И вот сейчас на это все смотришь, как-то возникают другие мысли, но в то время было действительно пуританским, что ж сделаешь. Они даже самого Бунина убедили в том, что он был неправ. И он кое-что смягчил, а некоторые рассказы так и оставил ненапечатанными. Видимо, по тем временам они казались совсем откровенными.
В фокусе Иван Бунин. Мы видим разговор с составителями двух новейших буниноведческих сборников Николаем Мельниковым и Олегом Коростылевым.
Честно, что пишет Шмелев Ильину 27 ноября 46 года. «Никогда не смогу простить Бунину, что поганил чистую русскую словесность порнографией. Вот выше темной аллеи». И дальше он рассказывает такую историю, вполне, такую, может быть, выдуманную, не знаю. И я не читал, но и рассказы знаю. Федор Павлович, имеется Карамазов, ослабевший старый кобель, пущает слюни. Понимаете ли, как такая книжонка, подкрепленная именем неприкосновенным, разлагает? Такое находят себе издателей, Зеляков и так далее. И в другом месте тоже продолжает. «Темная аллея, изведи из темных аллей душу мою». Ну, вот в таком духе он оценивает эту книгу. Ну, в общем, почитать эту можно очень долго. Такие филиппики воспроизводить, когда Бунин называется таким старым развратником, а его рассказы считаются порнографическими.
Помимо этих томов, могу сказать, что до конца года выйдет еще один крупный корпус бунинской переписки во втором томе архива современных записок. Переписка Бунина и его семейства с редакторами современных записок. Это 290 писем обоюдной переписки Бунина, Веры Николаевны и всех, кто жил на Бельведере, так тогда это называлось, и Бунаков и Доминский, так и называл их всех Бельведером. И из этого корпуса очень трудно изъять что-то, потому что дружили семьями, зачастую Бунин с Верой Николаевной писали общее письмо Фондоминскому с женой, они отвечали. Вера Николаевна посылала Фондоминскому, точнее, не писала, а писала Фондоминскому специально, чтобы не отсылать какие-то такие платонические послания. Все было так перемешано, что этот корпус из 290 писем очень трудно раздергать по частям и вычленить оттуда где-то Бунин, а где уже не совсем Бунин. Потому что вот Фондоминский так их и называл. Приезжал в «Последние новости» и говорил: «Бельведер нам прислал тексты». И показывал тексты Кузнецовой, Веры Николаевны, Зурова, Бунина. И все это шло в «Последние новости», все это шло в «Современные записки». А для современных записок Бунин был не просто важен. Он был писатель номер один, на нем строилась вся литературная политика. Он шел непременно первым. Один раз был случай, когда Бунин затягивал с присылкой текста, и редакция обратилась к нему и сказала: у нас уже набраны вот тут другие тексты, поскольку вы затягиваете, может быть, мы первым поставим другой текст. Реакция последовала такая, что больше вопрос не возникал никогда, и он шел на первом месте. С этого редакция имела бонусы. Любой критик, начиная обзор журнала, а современные записки рецензировались всеми журналами и газетами. Непременно на каждый номер писалось, ну, минимум 3-5 рецензий. И обозревалось все в подробностях. И каждый рецензент начинал, естественно, с первого номера, то есть с Бунина. Настраивал таким образом камертон, а Бунину ругать претензий Бунину не было, и после этого уже говорил во всех остальных. Может быть, отчасти и поэтому журнал «Современные записки» в критике русского зарубежья получил такие блистательные отзывы. То есть тоже из-за Бунина. Но и, с другой стороны, в любой статье о современных записках всегда первым номером идет Бунин. И для Бунина «Современные записки» тоже сыграли свою роль. Все свои лучшие произведения эмигрантского периода он опубликовал именно там. То есть симбиоз был очень крепкий. Поэтому этот корпус из 290 писем тоже очень интересный штрих и к бунинской биографии, и к биографии «Современных записок», и вообще ко всей истории эмигрантской литературы.
И в завершении нашей программы еще одна цитата. Владимир Набоков своей жене Вере Набоковой из Парижа в Берлин. 36-й год. «С Гардинор я поехал на авеню Дверсай посредством метро, так что прибыл с моими постепенно каменевшими и мрачневшими чемоданами в полном изнеможении. Здесь мне дали очаровательную комнату в прекрасной квартире. Только я начал раскладываться, было около половины восьмого, явился в нос говорящий Бунин и, несмотря на ужасное мое сопротивление, потащил обедать к Корнилову, ресторан такой. Сначала у нас совершенно не клеился разговор, кажется, главным образом из-за меня». Я был устал и зол, меня раздражало все, и его манера заказывать рябчика, и каждая интонация, и похабные шуточки, и нарочитое подобострастие лакеев, так что он потом Алданову жаловался, что я все время думал о другом. Я так сердился, что с ним поехал обедать, как не сердился давно, но к концу и потом, когда вышли на улицу, вдруг там и сям стали вспыхивать искры взаимности, и когда пришли в кафе Мюра, где нас ждал толстый Алданов, было совсем весело. И на этом мы заканчиваем программу «В фокусе Иван Бунин», приуроченную сегодня к выходу в свет двух буниноведческих сборников – книги «Бунин. Новые материалы» и «Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Бунина». Обе они выпущены московским издательством «Русский путь». У нас в гостях были редакторы и составители сборников Олег Коростылев и Николай Мельников. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Октября – день памяти жертв политических репрессий. Что делают правозащитники и чего не делает российский президент? Говорят Арсений Рогинский, Михаил Федотов и Владимир Лукин. Требовать от государства выполнения своих социальных обязательств или собирать деньги с бизнесменов и тех же политиков в частном порядке? Мнение актера Евгения Миронова вы узнаете во второй части программы «Третий сектор» в субботу 29 октября в 18 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».